Глава 2. Новые неприятности. Жители Кальрагона. Через 3 недели состоится турнир, на котором будут определены лучшие игроки нашего материка. Они будут защищать честь Кальрагона на межклановых соревнованиях. На время подготовки турнира и до момента его завершения убийства свободных жителей становятся невозможными. Место проведения турнира — свободные земли. Транспортировка за счет кланов-организаторов — Феникс и Легенды Барлеоны. Стань лучшим! Приди на турнир и заяви о себе. Информация по конкурсам и направлениям будет вывешена на официальном сайте Барлеоны через 3 дня. Следите за новостями. Огромное системное сообщение загородило весь обзор, мешая смотреть на задумчивое лицо Эхкиллера. «Отказаться, как я понял, уже нельзя?» На всякий случай спросил он у императора, величаво смотревшего на нас со своего трона. В кои-то веки прием осуществлялся не за круглым столом кабинета, а в главном зале дворца. Даже не знаю, честь это или нет. Едва мы появились перед очами императора, он уточнил, твердо ли наше решение. После чего на весь материк, если судить по надписям, сформировалось глобальное оповещение. При этом никто ни слова не сказал о том, что ПВП-режим будет заблокирован. Для нас это стало сюрпризом. При этом нельзя сказать, что приятным.
«Отказаться можно всегда», — ответил Наадхи. «Даже несмотря на то, что жители материка уже оповещены о грядущем событии. Судя по вашим ошеломленным лицам, вас что-то смущает? Что?»
«Гробница Создателя». Осторожно ответила Анастасия, тщательно подбирая слова. «К нам плывут представители других материков. Цель у этих чуждых свободных проста — отобрать у нас право первыми пройти гробницу и разгадать тайну Эргрейса. Возможность защитить гробницу от других свободных только что была закрыта. Поэтому Эхкиллер и уточнил о возможности отмены турнира. Мы были к этому не готовы».
«Мое слово сказано, и оно не подлежит изменению»,
безапелляционно отчеканил император.
«Бои между свободными жителями до окончания турнира закрыты. Рано или поздно тайна Эргрейс будет раскрыта, и неважно, кто это сделает, вы или чужаки. Сила Эргрейс такова, что к ней нельзя отправлять любимчиков или неугодных созданий. Только по-настоящему сильным свободным будет подвластна тайна Кристалла, остальных же он уничтожит, как и всю Барлеону, независимо от материка. Я могу отменить турнир. Для этого лишь нужно ваше слово. Вы действительно желаете этого?»
Игрок и НПС встретились глазами и замерли. Пространство между Эхкиллером и Императором настолько наэлектризовалось, что возникло стойкое ощущение. Попади между ними живое существо, вмиг бы отправилось на перерождение. Причем неважно, кто это, игрок или НПС. Тяжелые взгляды двух уверенных в себе руководителей уничтожили бы его в мгновение ока.
«Мы с радостью организуем турнир». Через вечность, длившуюся целую минуту, Эхкиллер сдал позиции.
Взгляд императора утратил свой ледяной блеск, и глава Малабара добавил.
«Я знал, что могу на вас рассчитывать. Что касается гробницы, подумайте, как ее можно защитить без применения силы. Не мне вам говорить, что любую проблему можно решить несколькими путями. И силовой метод не всегда является лучшим выходом из положения. Запрет на бои будет действовать на всех свободных, независимо от их территориальной принадлежности. Но хватит о гробнице. Раз мы окончательно определились с тем, что турниру быть, хотелось бы обсудить преференции, которые получит клан Феникс за оказание такой огромной услуги Империи».
«Не только Феникс», — поправил Эхкиллер.
«Турнир будут организовывать 2 клана.
Через 30 минут торгов я понял, что моя голова перестала что-либо соображать. Эхкиллер спорил и торговался с императором, как базарная бабка. При этом Наадхи не оставался в долгу, заламывая руки и причитая, что Феникс собирается пустить его империю по миру. Буквально несколько десятков минут назад они были готовы испепелить друг друга взглядами, играли роль царевны-недотроги, с гордой физиономией, посматривая на этот жалкий мир. Но как только речь зашла о преференциях, Эхкиллера и Наадхи словно подменили.
«У меня возникла одна интересная мысль», —
внезапно произнес Эхкиллер, с усмешкой уставившись на мое скучающее лицо.
Что я мог поделать, если мне действительно не очень интересно слушать, какие провинции помогут нам ресурсами, в какой пропорции, как наладить логистику, о каких бонусах лучше всего договариваться с Картосом, какие села и даже города отойдут под управление кланов, какие проценты с продаж атрибутики отойдут в нашу казну. Это не мое.
Для того, чтобы обсуждение было более продуктивным, предлагаю привлечь Серарта, финансового управляющего клана легенды Барлеоны, и кого-нибудь из Картоса. Уверен, представители Властелина, или он сам, с удовольствием обсудят организацию турнира. А что касается Анастарии и Махана, предлагаю их отпустить. Торговля не их конек.
Поддерживаю, согласился император, и через несколько мгновений вестники доставили в главный зал Артема Сергеевича. А из открывшегося золотого портала величаво вышел мастер Картоса. Подготовка к турниру закипела с новой силой. «Что будем делать с гробницей?» — задумчиво спросила Анастария, как только вестники доставили нас обратно в замок Феникса. «Не НПСами же ее защищать? Есть предложение?»
«Ну...» — протянул я. «К сожалению, в голову ничего не лезет, кроме самого простого и очевидного варианта».
«Что за вариант?»
«Раз всем закрыли ПВП, значит, проскользнуть сквозь плотный строй игроков другому игроку будет невозможно. Это тот случай, когда толпа первых уровней сможет сдержать толпу четырехсотых. Главное — держать строй и запретить полеты. Вход в гробницу небольшой. Можно взять мелких на работу, выставить их в несколько цепочек и организовать посменное дежурство. Из минусов — организация 24-часового несения караула. К тому же необходимо устройство, запрещающее полеты, которые могут сломать. Также нужно будет...»
«Дима, ты гений!» — обрадованно прервала меня Анастария, с нескрываемым нетерпением начав ходить по залу. «Детали я проработаю. Людей найдем либо у себя, либо у отца. Сегодня же поговорю с Серартом. Блин, это действительно самый простой вариант. И что самое удивительное, самый действенный. Даже император делал на него намеки. Вот что значит привыкнуть играть на высоких уровнях. Так, с этим вопросом мы решим. Охрану организую уже сегодня. Кидай мне приглашение. Нехорошо, когда муж с женой сидят в разных кланах».
Игрок Анастария присоединилась к клану легенды Барлеоны. Текущий ранг — заместитель главы клана.
«С возвращением!» — в клановом чате тут же появилось сообщение от Плинта. «Ты к нам надолго или так? Поматросить и бросить?» «Малыш, я сейчас планирую пробежаться по тренерам и учителям. Затем нужно добраться до наш Лазар», — продолжила Анастария, оставив реплику разбойника без внимания. Поправив и так идеально уложенные волосы, Настя обняла меня, положила голову на грудь, закрыла от удовольствия глаза и вынудила таким образом обнять ее.
«Как думаешь, учителя и прочие могут подождать полчаса?» — сдавленным голосом спросил я. Несмотря на проведенное вместе время как в игре, так и в реальности, когда Настя находилась так близко ко мне, у меня предательски спирало дыхание, в голове начинало шуметь, по груди разливалось тепло и нежность, заполняя все мое естество.
Задание «Крепкая семья. Шаг 1» выполнено. Обратитесь к Верховной Жрице Элуны для получения награды и доступа к следующему шагу цепочки.
«Дим, давай вечером».
Настя лукаво посмотрела мне в глаза и игриво выскользнула из рук. «Так и знала, что нет необходимости ждать все 30 дней. Достаточно доказать, что мы опять вместе. Сходим вечером к Елизавете».
«Так это ради задания?»
От возмущения я чуть не задохнулся. Однако в моих руках вновь оказалась Анастария, карие глаза которой светились торжеством от очередной победы.
«Я тоже тебя люблю, солнышко»,
промурлыкала она мне на ухо, умудряясь при этом его слегка покусывать.
«Добросишь до тренировочной площадки паладинов? Вечером обещаю понести заслуженное наказание».
Нехотя выполнив просьбу Насти, все еще дуясь на ее выходку, я решил выполнить ряд обязательных дел. Раз меня так резво подняло по уровням, имеет смысл ознакомиться с тем, что это дает. Настала пора превращаться в настоящего шамана.
«Флейта, привет! Что творишь?»
Прежде всего, я решил связаться с ученицей и выяснить ее прогресс. Что-то мне подсказывало. Если я появлюсь перед Корником или Пронто без этого знания, получу по шее. Вы не можете общаться с ученицей по мысли речи без формирования внутренней привязки».
«Что?»
Я раз за разом отправлял запрос Флейте, однако получал один и тот же ответ. Мысленные разговоры запрещены. Система не говорила, что ученицы нет в игре. Она говорила, что я недостоин разговаривать с ней без амулета. Как такое вообще возможно? Осознав тщетность дальнейших попыток связываться с шаманкой, я решил выяснить у Корника причины блокировки. Наверняка старый гоблин в курсе того, что случилось. «Вы не можете общаться с учителем по мысли речи без формирования внутренней привязки». Хорошо, что рядом оказалась стена здания, о которую я смог опереться. Уверен, зрелище падающего на землю шамана-предвестника, на лице которого нарисовано неподдельное изумление, обошло бы все форумы Барлеона. Мне блокировали мысленное общение. «Настя!» В панике я отправил мысль о Настарии. «Что случилось?» Пришел ответ, и одновременно с ним ушло напряжение. Только сейчас до меня дошло, что в ожидании ответа я весь сжался, как тугая пружина. Несмотря на то, что утром все прекрасно работало, с корпорацией станется закрыть и этот тип общения. Ничего. Мне показалось, что все способности шамана блокировали. Не все. Возникает стойкое ощущение, что все недокументированные штуки, которыми мы пользовались до обновления, сейчас закрыты. К примеру, я уже не могу обратиться к Луне. Для этого мне нужно получить разрешение жриц. А еще лучше воспользоваться их услугами. Несмотря на статус, воину-богине не положено общаться с ней напрямую. Сижу, разбираюсь. У тебя что? Пока обнаружил, что закрыли общение с учителем и ученицей. Буду все тестировать. «Расскажешь вечером, что выяснил?» — попросила Анастасия и отключилась. Причем процесс отключения стал настолько ощутим, что я невольно стиснул зубы. Если до обновления Анастасия неожиданно появлялась в моих мыслях и также неожиданно из них уходила, то сейчас все происходило едва ли не по запросу. «Вы желаете поговорить со своей второй половинкой? Ваша вторая половинка завершила разговор. Оцените качество связи».
Что же корпорация накрутила со своим обновлением?
Переместившись на тренировочную площадку шаманов, я открыл панель работы с духами и уже не смог сдержать эмоций. Она была пуста. Совсем. Все 8 слотов быстрого вызова оказались девственно пусты, словно я ими ни разу не пользовался. Призывно замигала пиктограмма книги заклинаний, привлекая к себе внимание. Предчувствуя неприятности, я открыл книгу и в очередной раз выругался. На текущий момент мне было доступно 2 малых духа — исцеление и молнии. Все. Несмотря на то, что я обучался еще огромному количеству вызовов, в книге заклинаний больше ничего не было.
«Нерадивый ученик решил посетить нашу обитель?»
Рядом со мной раздался ехидный голос Корника, заставляя меня вернуться к игре. Неужели его предвестнейшеству что-то понадобилось? «Учитель?» Я почтительно склонил голову, напуская на себя маску ученика. «Поясните, что случилось с моими способностями?»
«А что с ними?»
Наигранно-удивленно спросил гоблин. Причем настолько наигранно, что не осталось сомнений. Он в теме.
«Я не могу связаться со своей ученицей. Не могу связаться с вами. У меня отсутствует...»
Я начал терпеливо и методично перечислять все обнаруженные к текущему моменту баги. Или фичи. Тут смотря с какой стороны посмотреть.
«Конечно, не можешь связаться!» — усмехнулся Корник. «Ты внутреннюю привязку со мной или ученицей делал?»
«Нет».
«Ты духов, которым тебя обучали, записывал в книгу заклинаний?»
«Нет».
«Ты вообще что-либо, как обычный шаман, делал?» «Угадай ответ». «Не удивлюсь, если ты понятия не имеешь, что сейчас твоя ученица делает». «Ай-яй-яй, я не могу с ней общаться. Позвонить не судьба?» «Тоже мне, учитель. Скажи спасибо, что ты уже научился прыгать, как блоха по всему Кальрагону. Я бы и это закрыл. Как можно работать с духами, совершенно забыв о проводнике? Верховный дух воды уже забыл, как ты выглядишь. Так дальше дело не пойдет. Тебе, нерадивый ученик, придется учиться быть настоящим шаманом, а не тем недоразумением, которым ты был до катаклизма. Это же полная несуразица — вызывать духа 50-го ранга, имея при этом всего лишь первый.
Если бы я все делал как обычный шаман, я не собирался позволять НПС нападать на себя.
то никогда бы не стал предвестником. Вы говорите, что я работаю не как обычный шаман? Так отлично. У каждого шамана должен быть свой путь. И я прошел свой до самого конца. Говорите, что меня забыл Верховный Дух Воды? Разве у шаманов есть правила, по которым им нужно работать? Или где-то есть эталонный шаман, с которым нужно постоянно сравниваться? Тот шаман, которым я был до катаклизма, настоящий. Если его хотят каким-то образом уничтожить, то мне хотелось бы знать правду, а не снимать с ушей очередную лапшу. За последние месяцы ее там побывало достаточно.
«Ух, какой ты грозный!» — продолжал ехидничать Корник.
«Лапшу ему, видите ли, не нравится носить. Ты мой ученик. Если я сказал, что тебе нужно переучиваться, значит, надо. Нечего проявлять вольности и пытаться искать где-нибудь в свободных землях возможность исправить ситуацию. Нужно быть как все и работать по правилам».
«Гераника предложил обмен», — раздался за спиной голос Пронта. Я развернулся и с почтением склонил голову перед главой Совета шаманов. «Очевидно, что сегодня какой-то праздник. Не каждый день можно увидеть главу Совета вне его кабинета. Он уничтожает сердце хаоса, а Элуна и Тартар приводят способности всех свободных жителей к стандартам их класса, к своеобразному единому классовому знаменателю. Битва у Армарда показала Геранике всю непредсказуемость свободных, поэтому он пошел на этот шаг».
«Боги согласились?» — удивленно спросил я. «Насколько я помню, сердце хаоса должен был уничтожить Ренакс, принеся себя в жертву. Неужели корпорация скорректировала сценарий? Почему им не понравились нестандартные игроки? На них же вся игра строится. Все самое интересное умудряются вытащить как раз нестандартные способности и решения. Или вечная корректировка сюжета под такие нестандартные ходы разработчиков совсем достала?»
«Разве ты не видишь результат?» — вопросительно поднял бровь Пронта, умудряясь такой минимальной мимикой показать все свое неудовольствие моим вопросом, на который ответ очевиден.
«Но почему?» — выдохнул я, стараясь не думать о реакции орка. «Зачем богам стандартные свободные?» Пронто не удостоил меня ответа. Величаво развернувшись, утратив ко мне интерес, глава Совета шаманов двинулся в сторону единственного здания тренировочной площадки. Аудиенция закончилась. «Корник!» Понимая, что от орка мне больше ждать нечего, я начал терроризировать гоблина.
«Что, Корник? Чуть что, сразу Корник!» — собезьянничал учитель. «Ты узнал достаточно, причем гораздо больше, чем все остальные. Повторяю, тебе нужно быть как все, и даже не пытаться это изменить. Вряд ли Элуна или Тартар оставили лазейки для своих любимцев. Зачем им это? Жду тебя завтра, буду учить вызывать духов. Дожили. Предвестник, который понятия не имеет, что значит быть шаманом. Жуть!»
Продолжая бубнить под нос, Корник отошел на пару шагов в сторону, еще раз посмотрел на меня, ухмыльнулся и исчез. Окружающее пространство наполнилось гулом шаманов-игроков, многие из которых первый раз в своей игровой карьере видели живого Пронта. Однако я старался абстрагироваться от всего этого. Корник едва ли не открытым текстом рассказал о возможности возвращения привычной схемы работы с духами, поэтому мне нужно в обязательном порядке проработать этот вопрос. Становиться стандартизированным шаманом я не собираюсь.
«Махан, как же давно я тебя не видел!»
Фаваз, гном-учитель ювелирного дела, занявший почетное место среди мастеров Анхурса, встретил меня с искренним радушием. Разрушенная во время создания иньян-мастерская была восстановлена, к ней добавили несколько дополнительных этажей, из которых в настоящее время доносился стук и скрежет работающих творцов. За последние полгода ювелирное дело получило вторую жизнь. Популярность этой специализации стала вровень с кузнечным и кожевенным делом, что не могло не сказаться на себестоимости материалов и готовых изделий. Еще до катаклизма Артем Сергеевич печально вздыхал о былых временах, когда простое золотое кольцо на плюс 5 какой-нибудь характеристике стоило под сотню золотых. Сейчас стоимость готового кольца ниже, чем стоимость ингредиентов, из которых оно делается. Поэтому производство низкоуровневых предметов становится в Барлеоне крайне невыгодным занятием. Зато начала активно процветать добыча. Игроки скупают руду тысячами пачек, желая поскорее превратиться в уникального ювелира и поразить Барлеону своим творчеством.
«Учитель». Я привычно склонил голову, приветствуя старшего по званию. В Барлеоне НПС очень любят субординацию, поэтому лишний раз склонить голову не помешает. «Приятно видеть процветание вашей мастерской».
«Это все благодаря тебе!»
В порыве положительных эмоций гном положил мне руку на плечи, продолжая лить масло в огонь моему тщеславию. Если бы оно у меня было.
«Шутка ли сказать? Я вырастил ювелира, который сумел обработать инь-ян. Каждый новый свободный, что приходит ко мне на обучение, первым делом спрашивает, здесь ли обучался некий шаман Махан. Пускай начальное обучение осуществлял не я, зато шлифовка и огранка твоего мастерства — моих рук дело».
Гном позвал одного из подмастерьев, что-то быстро ему приказал, и пригласил меня в соседнюю с мастерской комнату. В комнату для гостей.
«Видел твой рецепт», —
продолжил Фавас, предлагая мне чай.
«Очень интересное решение — дать возможность влюбленным общаться друг с другом. Ты уже делал его?»
«Только один экземпляр», — ответил я, пригубив чай и отметив временное усиление ювелирного дела. «Пускай на плюс 10 и всего на 60 минут, но важен сам факт. В Барлеоне появились напитки для увеличения специальностей. Забавная борьба с игроками, посвятившими себя творчеству.
Мне нужно создать несколько тысяч экземпляров подвесок, и когда все это делать, я понятия не имею. 3-4 минуты на один предмет — это много, непозволительно много. Вот и пришел к вам. Может, посоветуете что-нибудь дельное?»
«Да что я могу посоветовать-то тебе?»
Гном виновато развел руки в стороны.
«Только одно — садиться и делать. Передать рецепт ты не можешь. Не делать — тоже. Выход один — работать, работать и еще раз работать. Работать, даже когда отдыхаешь. Другого совета дать тебе невозможно».
Внезапно над нами раздался звук разбившегося стекла.
«Вот безрукие создания!»
В сердцах выкрикнул Фавас, с извинением посмотрел на меня, потом на потолок, вновь на меня и, стараясь говорить спокойно, добавил.
«Махан, подожди меня, пожалуйста, здесь. Можешь книги почитать, чай попить, поделать что-нибудь. Я быстро. Поручил одному охламону окна вымыть, так он их, скорее всего, разбил. Вот почему одни свободные могут творить невероятные вещи, а другие умудряются цельнометаллический шар сломать? Голыми руками. Как у вас получается быть такими разными?»
Ювелир, несмотря на свой небольшой возраст, с кряхтением поднялся и нехотя пошел к лестнице. Выдавать нагоняй незадачливому игроку. Мне даже стало интересно, кто так опростоволосился. Но раз гном попросил подождать его в комнате, значит, нужно выполнять. Не верится, что у Фаваза нет нужной мне информации о производстве подвесок. Поэтому рисковать потерей привлекательности нельзя. Сверху послышалась ругань, смешанная с девичьими всхлипами. А хламоном оказалась девушка. Желание сходить посмотреть на представление выросло настолько, что я даже встал из-за стола и подошел к лестнице. Буквально в самый последний момент невероятным усилием воли я сменил курс и остановился у небольшой полки с книгами. Если Фавас разрешил их почитать, значит, ничего ценного и полезного там не будет. Но в надежде побороть желание взлезть вверх и поржать вместе с другими игроками над незадачливой девушкой, я взял первую попавшуюся книгу с полки и углубился в чтение. Легенды и мифы ювелирного дела. Разработчики не стали идти на поводу у игроков, и механизм чтения литературы с обновлением не изменили. До того момента, пока книга не прочтена целиком, она всегда будет открываться на первой странице, и перевернуть на следующую можно только в одном случае — прочитав весь текст. Имитаторы за этим следили с особой тщательностью. К огромному удивлению, книга мне понравилась. Либо Фавас очень тщательно подбирает свою небольшую коллекцию, либо эта литература нашла отклик в моем текущем состоянии. Но было очень увлекательно читать о великих ювелирах прошлого, хитростью или искусством, создававших настоящие шедевры. Чего только не было создано, но, к сожалению, утрачено. Аналог перстня Борджиа, подаренный угнетенными гномами главе орков, заслужив таким образом себе свободу. Цепь желаний, созданная эльфами и преподнесенная в подарок королю дворфов. К слову сказать, цепь исполняла желания одних эльфов, и бедные дворфы несколько лет выполняли приказы длинноухого народа. Сейчас дворфы всячески отрицают сей исторический факт. но легенды врать не будут. У меня перехватило дыхание, когда на очередной картинке я увидел изображение замысловатого кольца с зеленоватым камнем. Турмелорн. Турмалиновое кольцо с символом Мелорна. Кольцо, созданное Кармадонтом для владыки эльфов, так до конца и не признавших владычество людей. Это сейчас королевство светлых и темных эльфов находится на севере материка. В былые времена этот народ проживал по всему Кальрагону, превосходя людей не только по численности, но и по развитию искусства. Не желая завоевывать эльфов, Кармадон создал Турмелорн в надежде показать, что люди умеют не только воевать, но и творить. Причем на недоступном эльфам уровне. Эльфы так и не получили свое кольцо. На караван, который должен был доставить артефакт, было совершено нападение. Турмелорн был украден, навсегда исчезнув из реальности Барлеоны, став одним из красивых мифов. Как режим конструктора поглотил меня, я не помню. Просто в один прекрасный момент осознал, что нахожусь в огромной светлой комнате, заполненной стеллажами, рабочими столами, всевозможными ювелирными инструментами, двумя плавильными печами, копиями уже созданных мной предметов и многим другим, что делает процесс создания вещей в Барлеоне гораздо более приятным и эффективным. Вместе с редактированием персонажа мне подарили официальный режим конструктора, ибо цепочку заданий на его получение я не проходил. Хрен всем! Накатившее желание создать Турмелорн здесь и сейчас кануло в лету. Не знаю почему, но именно сейчас меня очень сильно задел подход корпорации по стандартизации игроков. Я настолько привык работать в темном конструкторе, что сейчас в этой светлой комнате чувствовал себя крайне неуютно. Словно голый на сцене перед толпой зрителей. Уверен, кому-то нравится выставлять свое тело на показ, тем более если есть что выставлять. Но я к таким людям не отношусь. В этом светлом помещении было все, что нужно для эффективного творчества. Даже отдельная панель для рисования эскизов. Но мне всего этого было не нужно. Открыв почтовый ящик, даже не выходя из обновленного конструктора, я начал писать письмо. Пускай думают, что со мной делать. Я хочу вернуть свой темный режим. Уважаемые представители корпораций, обращаю ваше внимание, что я обнаружил у своего персонажа ранее отсутствующий режим конструктора. Прекрасно понимая, что реализовывать свое творчество в таком режиме очень приятно, я, тем не менее, прошу вернуть мне прежний темный конструктор. Мне крайне неприятно осознавать, что меня лишили возможности пройти цепочку становления творцом самостоятельно. Спасибо. Перечитав сообщение, я со злобной ухмылкой отправил его администраторам. Теперь у тех, кто ответственен за изменения, есть только один выход — вернуть все, как было. Не отреагировать на письмо в корпорации не могут. Благодаря им же самим я из простого игрока превратился в некоего шамана Махана. Если начну открыто возмущаться, могут полететь чьи-то головы. Оно им надо? Нет. Точно так же мне не могут закрыть конструктор, заставляя меня проходить цепочку. Кто знает, когда я соберусь ее проходить. Может, через год или два? Когда время будет? При этом я, как ювелир, обладаю единственным на всю Барлеону рецептом для организации ментальной связи влюбленных. Тут необходимо либо убирать рецепт и информировать об этом всех игроков, либо соглашаться на мои условия. Причем оба варианта для меня идеальны. Как ни крути, особого выбора у корпорации нет. Начальный конструктор мне должны вернуть, ибо я собираюсь за него бороться до последнего. «Хорошая книга!» — раздался голос Фаваза, возвращая меня обратно в игру. Удивленно осмотревшись, я понял, что во время размышлений успел выйти из конструктора и сейчас стоял у книжной полки, сжимая в руках томик с ювелирными сказками. «Очень жаль, что описываемые здесь предметы всего лишь миф. Я бы с удовольствием изучил структуру некоторых изделий и попробовал создать рецепт». «Учитель, в книге рассказывается о такой вещи, как Турмелорн. Где еще можно прочесть об этом кольце?»
«Турмелорн?»
— удивленно спросил гном.
«Зачем он тебе?» «Для людей, ой, извини, тем более драконов, кольцо бесполезно. К тому же это миф, красивая сказка о великом ювелире прошлого».
«Как показывает практика, все, что касается Кармадонта, может оказаться реальностью. Мне интересен этот разумный. И как личность, сумевшая из охотника превратиться в императора, и как творец, создавший шахматы, альтерианского ястреба, Турмеллорн, трон императора. Что еще вышло из-под рук Кармадонта?
«Альтерианский ястреб?» Фавас нахмурил лоб, пытаясь что-то вспомнить. Однако пожал плечами и пробурчал. «Даже не слышал никогда.
Махан, мне понятно твое стремление, но вынужден тебя огорчить. Требуемого тебе знания у меня нет. Возможно, какие-то ответы знает отшельник, о котором тебе рассказывал один из наших мастеров. Ты уже был у него?»
«Точно. Как же я забыл об этом существе?» По моей предварительной версии, отшельником может быть сам Кармадонт, ибо где находится могила императора, не знает никто. Как и то, существует ли она вообще. Оставляем рабочую версию, что отшельник — Кармадонт, и продолжаем раскручивать Фавза по поводу подвески. К сожалению, ни до, ни после катаклизма мне не удалось его посетить. Но спасибо за напоминание. Учитель, возвращаясь к своему главному вопросу, можно ли ускорить производство подвесок? Вдруг существуют эликсиры, такие как ваш чай, увеличивающие не только мастерство, но и скорость создания?
Эликсиры? Гном задумчиво потер подбородок, уставившись в потолок. Эликсиры. Этот не подойдет, это глупость какая-то, это сказка. Нет, думаю, что тебе ничего не поможет.
Прошу прощения за наглость, но я услышала о какой-то сказке. Что вы имели в виду?
Самую обычную сказку. Алхимики несколько тысяч лет бьются над воссозданием эликсира Мерлина, но все тщетно. Согласно так любимым тобой легендам, этот эликсир способен творить чудеса с творцами. Что конкретно он делает, неизвестно. Но единственный документированный случай применения эликсира Мерлина позволил создать нынешний дворец императора. Одним человеком. За один день. Уже никто не помнит, как звали этого творца, но все знают, что он использовал эликсир Мерлина, переданный ему Кармадонтом.
«Опять Кармадонт?» — вырвалось у меня.
«И то верно», — задумался гном. «Человек был архитектором, поэтому ювелиры особо не разбирали тот случай, но... Знаешь, становится интересно. Ни до этого случая, ни после него упоминания об эликсире Мерлина не было нигде. Откуда у первого императора он взялся?»
Гном задумался, уйдя в нирвану. Я попробовал его растормошить, однако Фавас отвечал односложно, показывая таким образом, что мне пора уходить. Стараясь не тревожить гнома, я еще раз взял книгу с легендами ювелирного мастерства и открыл страницу с Турмеллорном. Кольцо казалось идеальным. В груди вновь начало просыпаться желание войти в конструктор и попробовать создать этот шедевр. Однако я постарался его отогнать. Творить в светлом конструкторе мне не хотелось. Со вздохом огорчения, вернув книгу на полку, я отправился во свояси. Однако в мастерской, через которую вынужден был пройти, меня что-то остановило. Игроки кропотливо делали кольца, не обращая никакого внимания на окружающих. Практически все столы были заняты творцами, но только почти. Прямо возле меня, предательски подмигивая и зазывая, словно одинокая нимфоманка, находилось пустое рабочее место. Прекрасно осознавая, что сейчас нужно лететь к отшельнику и выяснить, кто он и что, я нерешительно подошел к столу, уселся на деревянную табуретку и положил руки на шершавую поверхность. Турмеллорн? Нет, не сейчас. Конструктор поглотил мое сознание, превращая окружающее пространство в светлую комнату. Однако я попробовал сосредоточиться. Барлеона — крайне интересная игра. Если игрокам разрешено открывать себе начальный конструктор без прохождения сотен заданий, то и пользоваться им должно быть разрешено в любой момент, даже несмотря на открывшуюся новую функциональность. Мне просто нужно представить, что вокруг меня находится темнота. Не могли же ее совсем отрубить? В какой-то момент вместо темного конструктора перед глазами возникла подвеска. Как я понял, подсознание испытывало крайнюю степень вины, напомнив таким образом о наличии до сих пор неотвеченного письма Артема Сергеевича со списком из 50 человек первой очереди на создание подвесок. Он уже успел договориться с ними о работе на мой клан, однако все останавливало только одно — отсутствие предмета. В почту влез только один алмаз, остальные Серард предлагал взять в клановом хранилище. При этом в письме мой управляющий несколько раз напомнил о том, что необходимо в срочном порядке выполнить заказ. Что мне больше всего нравилось, я не получил ни одного звонка на амулет. Серард прекрасно отдавал себе отчет, что если я чего-то сейчас не хочу делать, то заставлять меня бесполезно. Поэтому вел себя очень корректно. Грамотный подход. Воспользовавшись преимуществами нового конструктора, я открыл почтовый ящик и вывесил перед глазами письмо со списком из 50 пар. Первая очередь. Игроки, которые решили стать настолько близкими друг к другу, что готовы ради этого поработать на мой клан. 50 пар. Это порядка 150 минут кропотливой работы. Блин, долго. Реально долго. Я еще раз открыл почту, немного поковырялся с настройками почтового имитатора, и перед глазами появилась уходящая в бесконечность простыня, состоящая из 87 тысяч строк. Полный список всех заявившихся на подвеску. Первая очередь была каплей в море по сравнению с основным потоком. Поэтому нужно что-то делать. Но что? Создание подвески — вполне стандартный процесс. Активируется рецепт, создается проекция имеющегося алмаза, система самостоятельно его обрабатывает, разламывает на две части, шлифует и в возникающем окне предлагает ввести имена игроков. После ввода происходит привязка подвесок к игрокам, далее вся эта виртуальная составляющая нанизывается на реальный алмаз. И на этом процесс создания завершен. Никаких хитростей или трудностей. Просто кропотливый и длительный процесс отработки привязки, занимающий 3 минуты. При этом сам творец является обычным зрителем. Все делает система. Но как же она долго делает? Вздохнув и постаравшись успокоиться, я решил устроить мозговой штурм по выработке вариантов решения проблемы. Самый простой — нужно ускорить привязку. Для этого нужен эликсир Мерлина, который непонятно где взять. Что можно сделать еще? Начать один процесс и как-нибудь запустить второй. Параллельно. Очень интересный вопрос, как это сделать? И можно ли вообще? Нужно спросить у Фаваза. Вроде все. Больше ничего придумать нельзя. Последовательность создания подвески слишком типовая и... Стоять! Типовая! У меня перехватило дыхание от волнения, когда я отринул в сторону все висящие перед глазами проекции, стараясь поскорее воплотить свою задумку в жизнь. Кто сказал, что вначале нужно формировать камни, а затем накручивать на них образы? Почему бы не попробовать сделать с точностью да наоборот? Например, сформировать огромный пул виртуальных имен, через который затем пропустить образ камня. Понятия не имею, как это сделать, но задумка мне нравится. Нужно попробовать. Трудности начались с первых же секунд. Возник вопрос, на который у меня не было разумного ответа. Каким образом можно визуализировать имя? Простое имя, без привязки к полу, классу, внешности, расе, которое ассоциируется с игроком только по простой причине, что постоянно висит над головой. Каким образом дать понять системе, что этот игрок должен быть тесно связан с другим, о котором мне известно тоже только имя? Пускай и уникальное в пределах Барлеоны. И Барлеоны ли целиком? Нет ли такого, что имена уникальны в рамках одного материка? Хороший вопрос. Нужно будет детальнее его проработать. Однако сейчас важно другое. Как? Может, я задаю неправильный вопрос? Может, нужно спрашивать не как, а почему? Почему люди принимают решение быть вместе? Почему люди готовы отдать неделю своей игры ради того, чтобы общаться с другим человеком? Любовь? Красивый ответ. Возможно, даже правильный. Но его нельзя воплотить в каком-либо предмете. Для одних людей любовь — это постоянно быть рядом. Для других — минутная встреча раз в неделю. Мимолетный взгляд двух проходящих друг возле друга людей, которые могут даже не общаться. Для третьих — некое общее дело, общие мысли, общие интересы. Люди, которые хотят получить подвеску, абсолютно разные. И невозможно придумать универсальную вещь, которая ассоциировалась бы у каждого с понятием «любовь». Тогда возвращаемся к изначальному вопросу. В любви ли дело? Из-за нее ли одной игроки желают общаться друг с другом посредством ментальной связи? Возможность быть ближе друг к другу? Наличие еще одного канала связи, который невозможно отследить окружающим? Желание делиться с человеком не только словами, но и эмоциями? Даже несмотря на окружающий меня конструктор и Барлеону, по всему телу пробежали мурашки. Физиологически у игровой куклы нет такого понятия, как мурашки. Однако психологию реального человека никто не отменял. Я внезапно понял, что объединяет людей, которые хотят получить амулет. Моя первая мысль была верна — любовь. Но это лишь вершина айсберга. Если бы у меня не было Анастарии, докопаться до сути было бы крайне тяжело. Список из 50 игроков первой очереди улетел в мусорный бак. Сейчас меня даже не смущал свет конструктора, я просто не обращал на него внимания. Если творить, то только с полным списком. Какая разница, одной паре нужно создать подвеску или 87 тысячам? Для текущей постановки задачи количество заявок не играет абсолютно никакой роли. Важно другое — единство. Возьмем за аксиому, что два человека любят друг друга. Что это значит? Проявления любви, как я уже понял, могут быть абсолютно разные. Настя, даже несмотря на то, что меня любит, до катаклизма творила совершенно непотребные вещи. Но это тоже была любовь, какой бы странной она ни казалась. Зачем она это делала? Потому что обладает мазохистскими наклонностями? Чушь. Она делала все, чтобы обезопасить меня от внешней угрозы. Делала так, как понимала сама, но делала. Возникает очередной вопрос. Зачем? Но на него у меня уже был ответ. Потому что любящий человек не представляет себя единым без второй половинки. Само выражение «вторая половина» намекает на то, что только вместе образуется новое, единое целое. Его называют по-разному — пара, семья, партнеры. Но суть от этого не меняется. В определенный момент времени любящие люди чувствуют себя единым целым. Почему в определенный момент? Потому что нельзя исключать тот факт, что люди могут полюбить другого. Возможно, все. Но на творческий процесс это никак не влияет. Мне нужно разбивать алмаз на составляющие, шлифовать их, объединять с именами. Такой подход тоже имеет место быть. Но это неправильно. Мне нужно научиться работать с именами. Нужно взять любые два имени. Словно читая мысли, перед глазами появились два имени, желающие создать себе подвеску. И создать из них единое целое. Переплести их таким образом, что только Верховная Жрица смогла бы распутать мой клубок и своей властью разорвать связь между игроками. Они хотят быть вместе? Так пусть будут. Сам не понимая, каким образом, я ассоциировал Росгарда всех достающего с правой рукой, Кирею Защитницу с левой, а затем объединял ладони, сомкнув пальцы в замок. «Отныне и навек нарекаю вас парой!» Два парящих перед глазами имени врезались друг в друга, смешались, образуя непередаваемую мешанину букв и цветов, после чего превратились в сверкающий шар. Заготовка для одной пары готова. Подняв глаза на список, я уже знал, что делать. Вновь ассоциация с правой рукой, с левой. Замок, мешанина, сверкающий шар и... «Махан!» Истеричный вопль Фавза добрался до меня даже в конструкторе. «Сколько можно?» Наверное, я совершил что-то страшное. Но посмотреть на содеянное у меня не было возможности. Дебаф ослепления на 48 часов всячески этому препятствовал. При этом я осознавал, что валяюсь на чем-то холодном и ужасно неровном, словно кто-то насыпал гору камней и опрокинул меня на нее. «Шаман Махан! Вы арестованы за уничтожение ювелирной мастерской и отправление 52 свободных жителей в Серые земли!» К истеричному голосу гнома присоединился рык стражников. «Настя, спасай!» Успел я подумать до того, как холодная пластина обернулась вокруг шеи. В тюрьму меня собрались конвоировать в цепях. «Стражники заметили, дело шьют!» Тюрьма Барлеоне — очень веселое место. С одной стороны, ничего кроме темноты я не видел, дебаф не позволял. С другой, охотникам мне приходилось здесь бывать, поэтому я мог вполне точно представить, что окружает меня в данный момент. Каменные стены, блокирующие не только все чаты и возможность призыва магами, но даже и ментальную связь с Анастарией. Небольшое окно с проржавевшей решеткой, способной выдержать не один удар тарана. Деревянная дверь, отделяющая игрока от остального мира. Все как обычно. Поэтому я даже благодарен был дебафу, что не вижу эту унылую картину. Конструктор в тюрьме не работал, как я ни старался его вызвать. поэтому мне оставалось сидеть и ждать Настю. Если через полчаса она не заплатит за меня выкуп, выйду в реальность, отключу ее от игры и мягко поинтересуюсь, какого черта?
«Махан, на выход!»
Через 20 минут дверь отошла в сторону. Дородный стражник угрюмо уставился на меня сверху вниз, едва ли не с ненавистью добавив.
«В этот раз ты откупился, убийца! Радуйся, что в нашей империи такие мягкие законы!»
Две единицы привлекательности говорили о том, что стражник едва сдерживает себя, чтобы не отправить меня в серые земли. Чем же я его так задел? Неужели во время взрыва мастерской умер кто-то из НПС? Быть такого не может. Меня в таком случае никто бы не отпустил. Убийца НПС в городе карается по всей строгости закона. На этом стоит Барлеона. Хотя, какие смерти? Это запрещено.
«Преступник!»
— пророкотал стражник, доставив меня в кабинет начальника тюрьмы, и в этот же момент ко мне вернулось зрение. Судя по сообщениям системы, Анастасия сняла дебаф. Меня доставили в небольшой кабинет, за небольшим столиком в котором сидел седовласый НПС, черные усы которого выделялись на лице, словно мишень на белом фоне. Настя стояла чуть поодаль, наблюдая за мной с ехидным выражением лица. Мне была знакома эта ухмылка. Она не обещала мне ничего хорошего. По всей видимости, я действительно натворил что-то из ряда вон выходящее.
«Сколько можно повторять, сержант?» — устало произнес НПС, оказавшийся начальником тюрьмы.
«Преступники сидят в камерах. Как только разумное существо выходит на свободу, оно перестает быть преступником. Свободен». «Шаман Махан», — начал старик, как только стражник покинул помещение. «От лица империи приношу извинения за вашу задержку. Мы не имели права помещать вас под стражу. Вестники и Анастасия уже все разъяснили. Вы можете быть свободны».
«Ничего не понимаю», — удивленно пробормотал я. «Почему тогда меня задержали?»
«Ты, солнце мое, умудрился мастерскую уничтожить. Опять», — пояснила Настя.
«Я ее и раньше уничтожал. Такого наказания не было».
«В прошлый раз ты не уничтожал 52 свободных».
«У нас запрещены убийства. Я фактически им не мог ничего сделать. Сама Барлеона это должна была запретить».
«И в то же время ты это сделал. На тебе красная метка. Была во всяком случае, когда ты вошел в кабинет. Но как такового штрафа за убийство у тебя нет. Видимо, император и сам не понял, как тебе это удалось. Тебя хотели посадить за другое».
«За уничтожение двух отрядов городских стражников», — подал голос начальник, вмешиваясь в разговор.
12 славных воинов в мгновение ока были отправлены в серые земли. И только у половины из них стояли метки смерти. Шестеро новобранцев еще не обзавелись ими и уже больше никогда не получат. Вот за это тебя и хотели наказать».
«Два отряда?» — удивленно прошептал я. «Но как?»
«Один из новобранцев был родным братом моего сержанта», — продолжил начальник тюрьмы, игнорируя мой вопрос. «Они выросли без отца. Мать попросила старшего сына присмотреть за братом. Его определили в стражники Анхурса, одно из самых безопасных мест несения службы. Однако пришел шаман Махан и доказал обратное. Гордись, твое имя войдет в историю Анхурса».
«Насть, что происходит? С чего такая мозгомойка?»
«Потому что все в шоке. Еще никогда игроку не удавалось уничтожить стражника. Обычно они падают на землю с единицей жизни. Но в твоем случае, впрочем, как всегда, стандартный алгоритм не сработал. Сбрось мне логи. Хочу посмотреть, что ты такого натворил».
«Возможно, я чем-то смогу помочь?» — осторожно спросил я начальника тюрьмы, отправляя Насте логи создания заготовок. «Когда буду соединять их с камнем, нужно улететь подальше от цивилизации».
«Чем? Золото будет причислено вдове. Она не будет знать недостатка. Но это не вернет ей сына. Вы, свободные, умеете только одно — убивать. Обладателям меток смерти не понять глубину горя матери, потерявшей сына».
«Настя, глобальный вопрос, поражающий своей новизной. В Барлеоне есть ад или рай? Место, куда якобы попадают погибшие НПС. Серые земли — это же для игроков?»
«У каждого бога по-разному. Этот стражник наверняка относился к Элуне, поэтому после смерти должен был попасть в небытие. Так называется место, где души смешиваются и растворяются друг в друге, прекращая являться цельным образованием. Этот процесс мгновенен? Души сразу растворяются или проходит какой-то временной период? Дим, только не говори, что ты задумал вернуть стражника. Это невозможно. Одна удивительная женщина однажды мне сказала: «Нет невозможных вещей. Есть только цепи твоего сознания, запрещающие тебе что-либо делать». Я не говорила такого. «При чем тут ты? Я вообще-то о своей матери говорю. Мы когда будем проходить гробницу?» «Завтра начинаем». «У меня есть сутки. Отлично».
Я глубоко вдохнул, набираясь решимости, после чего выпалил: «Смерть младшего брата вашего сержанта — моя вина. Не буду просить прощения, не буду делать вид, что ничего не произошло, не буду обещать невозможного. Могу сказать только одно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть его и других погибших стражников из небытия. Слово шамана».
Настя покачала головой, словно решая, в какую из клиник для душевнобольных меня отдать, когда перед глазами появилось сообщение. Получено задание. Возвращение погибших стражников. Описание. Время выполнения 24 часа. Класс задания. Я знал, что ты выберешь этот вариант. (Игорь). Награда и штраф вариативно.